Давайте мы обратимся к Писанию. И наше основное место, которое будет центральным сегодня, это Евангелие от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха мы прочитаем. Тема, о которой бы я хотел сегодня с вами поговорить, это бури в Божьем Царстве. Бури в Божьем Царстве. Не просто бури в нашей жизни, бури в Божьем Царстве. Мы в последнее время много говорили как бы на тему Божьего Царства, какое оно, каким Бог его видит, как Бог хочет в нашей жизни утверждать свое царство. И я хотел бы вместе с вами просто на примере этого местописания поразмышлять, происходят ли бури в Божьем царстве, или бури в жизни верующих. Потому что человек верующий – это человек, в жизни которого уже есть Божье царство или Божье господство. Так ведь или нет, церковь? То есть если мы называем себя верующими, если мы говорим, что я верю в Иисуса Христа, то автоматически мы должны себя причислять к Божьему Царству. Скажите своему соседу, ты часть Божьего Царства здесь на земле. Ты часть Божьего Царства здесь на земле. Знаете, церковь, это не просто красивые слова. Иисус, когда Он проповедовал и когда Он посылал Своих учеников, Он говорил, «Ходя же, проповедуйте, приблизилось, что Божье Царство к вам». То есть, когда человек даже соприкасается с другим человеком верующим, уже Божье Царство приближается к его жизни. Когда же человек принимает Христа как Господа в свою жизнь, Божье Царство, оно утверждается в его жизни, если человек позволяет Христу воссеть на троне своего сердца. Естественно, если человек просто говорит, да, Иисус есть, но я живу, как мне хочется, да, что хочу, то ворочу, то это никакого отношения к Божьему Царству не имеет. Но если человек, был такой момент в его жизни, когда он смирился пред Господом, когда он исповедал свои грехи, попросил прощения за свои грехи и попросил Иисуса, чтобы он вошел в его жизнь, это момент, когда Божье Царство утверждается в жизни такого человека. Естественно, это процесс. Естественно, Божье Царство, оно растет и оно распространяется. И мы тоже об этом говорили, что Иисус, Он очень часто сравнивал Божье Царство с семенем. И семя, оно не сразу становится колосом, не сразу становится деревом, не сразу приносит какие-то плоды. Семя, оно проходит очень длинный и долгий процесс. То есть оно сначала проклевывается, потом потихоньку растет, потом, если его не заглушили там тернии, или оно не засохло на солнце, или его не выклевали птицы, то есть оно вырастает и приносит какой-то плод. Точно так же и Божье Царство в нашей жизни. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели сейчас эту историю. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. Что произошло в жизни тех людей, которые уже жили в Божьем Царстве, уже в жизни которых было Божье Царство, и с чем они столкнулись и как они это преодолели? С 35 стиха 4 главы. «Вечером того дня сказал им Иисус, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Знаете, это всего лишь одна из таких вот жизненных ситуаций или из истории, когда Иисус вместе со своими учениками попадал в такие вот бури или штормы. Если вы посмотрите все Евангелия, то есть в Евангелиях можно найти несколько историй разных, когда Иисус с учениками, переправляясь через вот это Галилейское море, попадали в такую вот бурю или шторм. И интересно, что каждый раз то, что происходило, было очень похоже, или картина того, как ученики, как Иисус переживали шторм, она была, ну, такая очень похожая. Из-за этого некоторые толкователи, они даже склонны считать, что в разных Евангелиях, несмотря на то, что события, которые предшествуют, ну, этому событию, и которые после этого события, некоторые толкователи даже говорят, что это одно и то же событие. Хотя если, ну, брать хронологию и смотреть по, ну, на самом деле, что было до этого, что было после, куда ученики приплыли, можно увидеть для себя, что это различные ситуации, поскольку они не один раз переправлялись через это Галилейское море, то, естественно, они не один раз и попадали в такое вот волнение или вот в эти штормы. И я хотел бы вместе с вами просто поразмышлять над этим местом Писания. Знаете, вообще, когда происходит буря, ее никогда нельзя, так сказать, спрогнозировать или заблаговременно к ней приготовиться в своей жизни. Кто может в своей жизни приготовиться к каким-то трудным или тяжелым обстоятельствам непредвиденным? Кто вот умеет в своей жизни всегда все предугадать, предусмотреть и всегда быть в любой ситуации, ну, готовым противостоять вот тем обстоятельствам, которые вас постигают? Кто? Кто может похвалиться, да? Никто, к сожалению, да, не может похвалиться. И знаете, я вам скажу больше, что на самом деле мы не можем быть всегда на 100% готовы к какой-то буре или какому-то шторму в нашей жизни. Поэтому это и называется буря и шторм. Это то, что не находится как бы под нашим контролем, и оно не приходит в те времена, когда мы это ожидаем или планируем, и не приходит тогда, когда мы готовы, чтобы как-то вот справиться с этой бурей и штормом. И заметьте, что в этой истории, которую мы прочитали, ученики, они точно так же, они не были готовы к тому, что произошло. Перед этим было все хорошо, то есть Иисус проповедовал, Иисус рассказывал вот как раз вот эти притчи о царстве, о семени, да, что Царство Божие, оно подобно как тому, как человек бросит семя в землю, да, и спит, и не видит, ну, как семя прорастает. То есть все было хорошо, прошло чудесное воскресное служение, все были довольны, ученики отпустили народ и были готовы с Иисусом переплавиться на другое, ну, на другой берег моря, чтобы дальше нести служение. То есть все в их жизни было, ну, хорошо и гладко. Прошло такое вот вдохновляющее служение, ну, чем-то может быть похоже на наше сегодняшнее. И они после служения такие вдохновленные, они предвкушали, что завтра будет новый чудесный день, завтра опять Иисус будет делиться какими-то особыми откровениями, завтра они увидят опять особенные какие-то чудеса в служении Иисуса Христа. И на самом деле они их увидели. То есть там Иисус дальше изгоняет бесов, да, из бесноватого. Но знаете, никто из учеников не ожидал, что после такого прекрасного дня, после такой чудесной проповеди о семени, после всех этих притч, они тут же этой же ночью столкнутся с бурей, которая просто всех их заставит испугаться, убояться и в панике хвататься за одежду своего учителя, за одежду Христа и теребить и будить его, чтобы он как-то им помог. И заметьте, большинство или часть из этих учеников, они были профессиональными рыбаками. То есть мы знаем, что апостол кто? Петр, его брат кто? Андрей, потом Иоанн, Иаков, я не знаю, может кто-то еще. То есть это люди, которые были, ну, их жизнь была связана с этим озером, их жизнь была связана, с ловлей рыбы, и они, думаю, не один раз попадали в какие-то вот подобные или похожие ситуации. Но заметьте, этот шторм и эта ситуация, в которую они попали в этот раз, она выходила как бы за рамки ихнего как бы человеческого понимания или за рамки ихних возможностей, с чем они были готовы справиться. И первая истина, которую я хотел бы подчеркнуть и которую можно увидеть в этом месте Писания, что куда бы мы ни отправлялись в нашей жизни, очень важно взять с собой Христа. Знаете, самое первое, что, можно сказать, в этой истории помогло и в результате спасло учеников, это то, что когда они вошли в лодку, они взяли с собой кого? 36 стих. «И они, отпустив народ, взяли его с собою». Взяли Иисуса Христа с собой. Очень важно, церковь, куда бы мы ни шли, даже если мы идем на день рождения, и мы вообще не ожидаем, что что-то должно произойти такое непредвиденное, или из ряда вон выходящее. Очень важно, куда бы мы ни шли, где бы мы ни находились, всегда брать Христа с собой. Как мы сегодня можем взять с собой Христа в свою лодку? Да? Вы скажете, ну Иисуса ну, физически нету рядом со мной. Но знаете, церковь, когда мы в молитве приглашаем Христа в обстоятельства нашей жизни, когда мы в молитве утром вставаем и просим, Господь, будь со мной сегодня в этом дне, будь со мной сегодня на работе, будь со мной сегодня даже дома, если я нахожусь дома, будь со мной сегодня, когда я пойду на базар, это вот равнозначно тому, что сделали ученики. Мы берем Иисуса в свою лодку. Мы никогда не знаем, с чем мы столкнемся. Мы никогда не можем предусмотреть, что произойдет даже в этот сегодняшний наш день. Мы думаем, что мы поедем на работу, мы думаем, что будет у нас все гладко, а по дороге может произойти что-то, то, что мы совершенно не предусматривали. И вот в этой ситуации очень важно, чтобы Христос был рядом с вами. Знаете, почему важно Христа брать с собой, церковь? Кто может сказать, почему важно брать Христа с собой? Потому что Он наш помощник. А еще почему? Что-что? Без Него никуда. Знаете, я вам скажу еще одну такую вещь. Потому что если мы не приглашаем Христа быть с нами в этом дне, Он не будет автоматически с нами в этом дне. Книга Откровения говорит о том, что Иисус очень часто стоит у дверей жизни верующего и стучит. Иисус обращался там, хотя это место Писания очень часто применяется к неверующим или к призыву к покаянию, но Иисус обращался к церквям. Помните? К семи церквям. Иисус обращался к верующим, Он говорит, церкви, пробудитесь. Очень часто я нахожусь не у вас дома, не в вашей лодке, а я за дверями и я стучу. И знаете, вот то, что мы верующие, то, что мы сегодня находимся в церкви, это автоматически не равно, что Иисус находится в лодке нашей жизни. Это не равно автоматически. Нам нужно каждый день приглашать Христа в свою жизнь. Нам нужно каждый день просить, чтобы Христос был рядом с нами в нашей жизни. Нам нужно каждый день просить, чтобы Иисус проходил вместе с нами даже самые обыденные наши обстоятельства, потому что мы никогда не знаем, какая буря или какой шторм может нас посетить. Вторая истина, которую можно увидеть в этом месте Писания, это то, что тоже сегодня очень часто проповедуется в церкви, и это своего рода заблуждение. И знаете, в чем это заблуждение заключается? Заблуждение думать, что если Христос в твоей жизни, то ты не будешь сталкиваться ни с какими трудными или тяжелыми обстоятельствами. Знаете, нигде в Библии вы не найдете место Писания, там, где Бог сказал, что ты никогда не столкнешься ни с какой бурей, ни с каким штормом, ни с какой болезнью, ни с каким испытанием в своей жизни. Не найдете. Но вы найдете массу обетований и массу Божьих обещаний, когда Бог пообещал, что если ты пойдешь и долину и смертной тени, ты не убоишься, потому что я буду с тобою. Я буду сопровождать тебя. Я буду укреплять тебя. Я буду тебе в пустыне проливать дождь благословений. Я буду поддерживать тебя. И знаете, заблуждение. И, возможно, из-за этого ученики не настолько запаниковали. Они думали, если Иисус с ними в лодке, то все автоматически должно быть в порядке. Должен быть штиль, должен быть легенький ветерок, который бы дул вот в нужном направлении, чтобы вот им не нужно было грести, но чтобы вот лодка сама плыла к тому берегу, куда им нужно. Но знаете, к сожалению, да, то, с чем они столкнулись, и то, к чему они оказались бы не готовы, то, что даже со Христом в лодке их постигла буря, которая, и причем такая буря, которая не постигала их, когда они просто ловили рыбу, когда они просто занимались своим обычным делом. Даже со Христом в жизни мы будем сталкиваться с какими-то бурями, с какими-то испытаниями, с какими-то проблемами. Но знаете, церковь, лучше быть со Христом в лодке, чем быть без Христа. Это однозначно. Следующая истина, которую можно увидеть в этом месте Писания, и, возможно, может, когда вы читали эту историю, вы задавали себе вопрос, почему Иисус спал в то время, когда ученики просто в панике не знали, что делать. Другие места Писания говорят, здесь, к сожалению, эти детали не описываются, что они там уже и воду вычерпывали, да, и уже там и паруса спускали. Но все, что возможно, если там какой-то груз был, повыкидывали его за борт, чтобы ну, лодка была легче. Но ничто не помогло. И знаете, здесь тоже написано, что ученики не сразу начали ну, будить Христа. То есть они сначала, поскольку среди них были профессиональные рыбаки, они предприняли то есть со своей стороны все, что они могли ну, как бы сделать. Они, наверное, спустили паруса, чтобы их не порвало и чтобы лодку не перевернуло. Они там, сколько смогли там времени, повычерпывали эту воду, которая захлестывала лодку. Но знаете, парадокс в том, что в то время, как ученики переживали, беспокоились и не знали, что делать, Иисус спокойно спал. И знаете, в этом есть как, ну, буквальный смысл, да, который мы видим в этом месте Писания. И в этом есть также такой вот смысл духовный или переносной. То есть до тех пор, пока мы полагаемся на свои силы, до тех пор, пока мы сами пытаемся расхлебать свою проблему, разобраться с той ситуацией, с которой, ну, которая постигла наши жизни, Иисус спит в нашей лодке. Иисус может находиться в вашей лодке, в вашей жизни, но до тех пор, пока инициатива в ваших руках, Иисус спит. До тех пор, пока вы полагаетесь на самих себя, Иисус спит. До тех пор, пока вы пытаетесь сами решить или с помощью тех людей, кто вас окружает, да, а тут мы можем увидеть, что не один Петр, да, пытался как-то эту ситуацию решить, или не один Иоанн с Иаковом, да, там пытались как-то, ну, выйти из этого шторма, как-то вот направить лодку. Мы видим, что все ученики, они все пытались как-то с этой ситуацией справиться. Но проблема в том, что вы не увидите в этом месте Писания, что хотя бы кто-то из них предложил, а давайте мы просто на минутку, на секунду прервемся и помолимся. Можете вы это увидеть в этом месте Писания? Никто из учеников, хотя это были 12 апостолов, и знаете, в этом церковь ободрение для нас с вами. Знаете, Бог не осуждает. Если Он не осудил своих 12 апостолов, да, хотя Он ну, их и дальше выговорил, Он сказал, что вы так боязливы, да, почему у вас нет веры. Но знаете, Иисус никогда на нас не обижается. Даже когда мы, возможно, можно сказать, чересчур самонадеянны или мы чересчур как бы уверены в своих силах. Мы вот эту пословицу да, в своей жизни практикуем. На Бога надейся, а сам не плашай. И все делаем без Бога, а потом уже, когда совсем припекло, у нас другая пословица включается. Як тревога, да, то до Бога. То есть, когда уже, ну, уже все испробовали, все ну, перепробовали, все, все ну, как бы во все двери постучали, всех друзей своих уже в свою проблему вовлекли, никто помочь не может. Уже и профессиональные рыбаки черпали, там паруса спускали, не помогли. Уже всех там и мытари, и всех остальных, кто там присутствовал, подключили и с ними не справились. И уже только в этой ситуации, да, что написано? Что написано? 38 стих. Иисус, Он спал на корме, на возглаве, и уже когда все они испробовали, да, написано, Его будет, и говорят Ему, Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? Однажды один псалмопевец, и я вот как раз так совпало, что на этой неделе этот псалом читал, и один псалмопевец написал, и это есть такой реальный псалом, и он говорит в своем псалме, «Господь, что ты спишь? Пробудись!» То есть ответь мне. Знаете, вот иногда, как в этой ситуации, мы верующие, Иисус в нашей лодке, но иногда мы сталкиваемся с такой ситуацией, что Бог просто спит. Мы все вроде делаем, но мы не видим Божьего участия в нашей жизни. И мы вынуждены, как этот псалмопевец, мы вынуждены, как эти ученики, подбежать ко Христу и начать Его тормошить, говорить, «Господи, чего Ты спишь? Разве Тебе нету нужды, что я погибаю? Разве Тебе нету нужды, что в моей жизни такая проблема?» И знаете, Иисусу он не было наплевать на ту ситуацию, в которой находились ученики. Но проблема была в том, что ученики сами для себя выбрали вот эту позицию. Они сами для себя выбрали сначала испробовать все, чем они могли как бы в этой ситуации себе помочь. Они сами для себя выбрали сначала полностью разочароваться в своих силах или в своих усилиях. И только после этого да, они пошли и разбудили Иисуса. И знаете, Иисус мог спокойно спать во время этого шторма, потому что у Иисуса не было ни капельки сомнения, что Бог хранит его, что Бог заботится, и что достаточно буквально пары слов, достаточно очень короткой молитвы, чтобы эта буря и чтобы этот шторм, они прекратились. Но знаете, до тех пор, пока мы действительно не хватаемся за Бога, до тех пор, пока мы не хватаемся за Христа, мы можем быть в церкви, мы можем быть верующими, но мы можем, как ученики, находиться в одной лодке с Иисусом и видеть, что Иисус спокойно спит в то время, как мы захлебываемся, и в то время, как мы не знаем, как разобраться с этой проблемой. Хотя на самом деле вы можете увидеть, что у Христа был ответ. Несмотря на то, что у учеников не было веры, у них даже не было, вот то, что я сказал, элементарного желания или понимания помолиться и попросить Бога, хотя они сами участвовали в служении Христа, они сами видели, какие чудеса Бог совершает через Христа, какие чудеса совершает Бог через их жизнь. Но когда в их жизнь пришла эта проблема, да, они в панике забыли о самом главном. Они забыли, кто может им помочь в этой ситуации. Знаете, я вот, может, не аналогичная ситуация, но похожая. Я вот тоже попросили там в Ахмадете, где помогаю, попросили помочь оформить документы для одной девочки, которая проходит лечение в Италии. И она уже там на лечении, она сама сирота, то есть она живет в приемной семье. А ее вот мама, опекун, то есть она не с Киева, то есть я не помню сейчас точно, не хочу соврать, то есть с какой области. То есть просто попросили, что она передаст документы в Киев, их нужно было тут перевести на итальянский язык и легализировать в консульстве. И знаете, я никогда этим не занимался, естественно, там какую смог нашел информацию в интернете. И вот когда я непосредственно уже столкнулся с самим фактом, вот, что нужно было делать документы, оказалось, что я сам по себе, то есть, практически ничего сделать не могу. То есть я могу только их там, куда нужно завести, где нужно оставить, то есть заплатить деньги там за перевод. Но были четкие сроки, то есть нужно было, документы передали во вторник, и нужно было их успеть перевести на четверг, и четверг передать автобусом на Италию. И посмотрев, то есть обзвонив все, такие вот конторы, которые занимаются подобными, переводами, легализацией, то есть сразу было понятно, что на четверг успеть нереально. Следующий автобус в субботу. Созвонились с этими, с итальянцами, с волонтерами там в Италии, говорят, давайте хотя бы на субботу. Потом оказалось, что из трех документов, которые нужно сделать, только один документ можно, полностью как бы оформить так, как нужно, то есть сделать перевод и его легализировать в консульстве. А другой документ, свидетельство о рождении, он был заламинирован, из-за этого по законодательству, то есть там, поскольку на ламинации печати нельзя поставить, то есть его нельзя было оформить, то есть там мы быстро переиграли, то есть просто его сделали перевод и нотариально заверили. Другой документ, который должен был быть доверенность на итальянскую семью, которая вот принимает эту девочку, которая уже ее долгое время лечит, почему-то передали не доверенность такую нотариальную, а вообще просто на бумажке, распечатанную с подписью. То есть один документ вообще оказался недействительным или непригодным. И знаете, вот я оказался в такой ситуации, у меня на руках документы, нужно их срочно сделать, а реально повлиять на сроки или сделать их в эти сроки не могу. И первое, в сердце, это такое паника, переживание. Вроде взялся помогать, реально помочь или как-то повлиять не могу. И знаете, чему Бог научил? В результате вместо одной недели это все затянулось на 3 недели. Слава Богу, на этой неделе наконец-то я передал эти документы. Но знаете, что Бог показал? Что то, что предполагают люди, или там то, что я предполагаю, это все очень мало значит. Но то, что Бог предполагает, и то, как Бог распоряжается, что будет обязательно по Божьей воле. И в результате, что Бог меня научил? Просто, Саша, не беспокойся, отдай все в мои руки, и все будет сделано. Пускай не в те сроки, которые ожидалось, пускай не все те документы, которые ожидалось, но я со своей стороны просто сделал то, что я мог, и Бог благословил миром, Бог благословил устройством, и Бог благословил то, что эти документы все-таки получилось передать туда, в Италию, и эта девочка, она дальше там проходит лечение. И знаете, иногда, к чему я привожу этот пример, иногда нам кажется, что если мы быстро спустим паруса в лодке, если мы быстро вычерпаем воду, если мы правильно свою лодку направим, то все решится. Но мы спускаем паруса, мы вычерпываем воду, мы направляем лодку, а ситуация не разрешается. И знаете, вот в такой ситуации выбор. Либо дальше черпать и дальше разочаровываться еще больше, как бы в своих усилиях, в том, что ты делаешь, и то, что у тебя не получается. Либо просто сказать: Господь, я в этой ситуации бессилен, ты знал, что так произойдет, хотя я этого даже не предвидел и не знал, но ты знал, что будет именно так, и ты, Боже, позаботься об этой ситуации. И знаете, хотя ученики не знали, что в их жизни будет этот шторм, но как вы думаете, Иисус знал, что они столкнутся с штормом? Знал. Как вы думаете, Иисус знал, что ученики даже не помолятся, когда их постигнет этот шторм? Знал. И как вы думаете, Иисус знал, что ученики, как последнюю соломинку, да, ухватятся за Него и начнут Его будить, теребить, хотя Он перед этим целый день проповедовал, целый день служил, возможно, перед этим всю ночь, как Он, Иисус, практиковал, молился, чтобы послужить людям. И, естественно, после ночной молитвы, после целого дня служения, ты будешь спать в любом шторме, в любой ситуации. Ты просто выключишься и будешь спать. Но знаете, Иисус это все знал. И Иисус не сказал: маловеры, не буду вам помогать. Вот вы черпали, дальше черпайте. Вы там пытались решить ситуацию, дальше решите. Иисус встал и что сделал? Запретил. Иисус никогда нас не разочаровывается. Иисус настолько настойчив и настолько милостив, что Он продолжает стучать даже в двери, которые уже закрыты. Он не обижается, что мы не просто Его выставили за дверь, да, из своей жизни, а мы еще там на все щеколды закрыли, замочек повесили, да, чтобы случайно не вломился. Иисус настолько милостив, настолько смиренный, что Он стоит и стучит. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит, отвори, да, войду к нему в лодку, да, и буду вместе с ним в его ситуациях и в его проблемах, буду с ним вечерять». И последнее, да, что можно увидеть в этой ситуации, то, что очень часто мы перекладываем свою ответственность на Бога. В этой истории есть одна такая маленькая деталь, которую, возможно, сразу не заметишь. Но хотел бы просто обратить ваше внимание. 38 стих. Где спал Иисус? Здесь написано: «А Он спал на корме на возлавии». Чем таким особенным является корма в лодке? Кто сидит обычно на корме? Кормчий. Обычно на корме сидит тот, кто направляет лодку, потому что у любой такой небольшой лодки был руль. Кроме паруса был руль, которым кормчий направлял лодку. И знаете, еще одно из искушений, с которым столкнулись ученики, они думали: если Иисус в их лодке, то Он автоматически должен после целого дня служения, Он должен еще их лодку направлять, должен еще, они гребут, а Он должен лодкой их направлять и руководить. А Иисус, Он просто спал. Иисус, Он положился на своих учеников. То есть вы же профессионалы, вы рыбаки, вы не первый раз плаваете, вы сможете этим позаботиться. И знаете, вот это тоже искушение, с которым мы, как верующие, можем сталкиваться. Мы думаем: если я верующий, то автоматически Бог должен направлять мою жизнь, и Бог должен меня вести по такому самому лучшему фарватеру или по самой такой спокойной гавани. Но знаете, Бог говорит: я тебе открыл принципы истины, я тебе открыл тот путь, по которому должен идти, и ты должен уже сам идти, ты должен уже сам быть руководимым, и ты должен уже сам знать, когда тебе нужна моя помощь, и когда тебе нужно взывать ко мне и будить меня, и когда ты можешь справиться сам. И знаете, вот здесь вот как раз в чем-то есть логика вот этой вот пословицы, да, что на Бога надейся, а сам не плашай. Есть истины Слова Божьего, которые, они просто прописные. Бог нам открыл, что мы должны делать и чего мы не должны делать, да? Так ведь, церковь, или нет? Ветхий Завет очень много говорит, особенно во Второзаконии. Избери что, получишь то. Делай вот это, получишь благословение. Не хочешь делать вот это, пожнешь другое. То есть Бог нам уже открывает очень много истин. И, знаете, заблуждение думать, что Бог же должен за нас еще вот этим всем истинам следовать. Бог говорит, я тебе открыл, что ты должен быть в доме моем. Твоя ответственность, как Давид писал, одного только я ищу, да, чтобы быть не в доме твоем. Это ваша и моя ответственность. Бог нам открыл, что мы должны вникать в Его Слово. Это ваша и моя ответственность, чтобы находить время и вникать в Его Слово. Бог нам открыл, что мы нуждаемся в том, чтобы общаться с Ним. Так ведь, церковь? Чья ответственность, чтобы общаться с Богом? Наша ответственность. И Бог нам открыл, что Он хочет быть в нашей жизни, да? А чья ответственность, чтобы брать Бога вместе с собой каждый день? Наша ответственность. Заметьте, истина этой истории в том, что и в Царстве Божьем бывают бури, и в Царстве Божьем бывают штормы. Но знаете, что мы делаем, когда вот эта буря, или этот шторм, или эта болезнь, или эта ситуация постигает нас? Что мы делаем? За кого мы хватаемся? Кому мы обращаемся? На кого мы перекладываем ответственность? А, Бог, это ты виноват, ты вовремя руль не повернул, да? Ты вовремя паруса не опустил, ты вовремя вот это не сделал. А Бог говорит, я открыл вам истину, я открыл вам свое слово, я показал вам вот этот путь, я показал вам вот эти принципы, по которым вы должны жить в моем царстве. И знаете, мы сегодня пели прекрасную песню «О благодать спасен тобой». Я хотел бы просто на этом примере закончить эту проповедь. Я не помню сейчас точно, как зовут автор этой песни. По-моему, Ньютон у него фамилия, да? Имя я не помню. Джон Ньютон, да? Джон Ньютон. Но знаете, чем примечательно, я не знаю, все ли читали об этом человеке, но чем примечательна жизнь этого человека? Этот человек был работорговцем. Этот человек зарабатывал в своей жизни на том, что он продавал рабов. И это был его смысл жизни. И в этом он видел как бы для себя цель, чтобы побольше продавать рабов, побольше заработать денег. И знаете, когда Бог его посетил, или когда Бог, так сказать, исправил его жизнь, когда однажды он плыл на своем работорговческом корабле, его трюм был полон рабов, и они попали вот в такой вот шторм, может быть, даже посильнее, чем попали ученики вместе с Иисусом. И знаете, что этот человек сделал, когда он видел, что уже все? То есть вот-вот и его жизнь, и жизнь команды, всех тех людей, которые находятся вместе с ним, ихняя жизнь может просто прекратиться в один момент. Он думал, что все под его контролем. Он думал, что он контролирует жизни других людей и распоряжается жизнями других людей. И в один момент он понял, что его жизнь совершенно не под его контролем, даже не под контролем капитана, всех тех матросов, не под контролем корабля. И знаете, что он сделал во время этого шторма, этой бури? Он обратился к Господу. И знаете, мудрую вещь, что он сделал? Он не просто попросил у Бога помощи, он сказал, «Господь, если ты меня спасешь из этой ситуации, то я свою жизнь всю посвящу тебе, и моя жизнь, она поменяется». И знаете, этот человек не просто пообещал что-то Богу, но когда Бог спас его из этого шторма, он на самом деле, его жизнь кардинально поменялась. И он из работорговца на то время, когда работорговля была в порядке вещей, то есть рабов продавали как товар. Это просто был один из товаров на рынке. Рабы. Хорошие там, коней продавали, овец продавали, ослов продавали, и рабов продавали. И этот человек из работорговца со всем своим прошлым, он стал человеком, который начал бороться с работорговлей. И знаете, Бог открыл для него пути. Он как англичанин, то есть он там участвовал в их выборах в парламент, то есть он, получается, пробился туда в парламент. Он начал добиваться он понимал, что просто там устраивать какие-то демонстрации или забастовки, то есть это недостаточно, да, для того, чтобы была отменена работорговля, то есть должен быть отменен этот закон, да, благодаря которому она существует. И этот человек, он был один, а это было нормой общества. И он один пошел в парламент, и он начал бороться вот как бы с этой нормой общества. Его сначала не понимали, его там за это, естественно, благословляли и преследовали. Но знаете, этот человек, начиная один, он добился того, что работорговля была отменена. Именно в Англии. Англия была на то время, это была самая большая страна, колонизатор. Или у них больше всего было колоний по всему миру. То есть у Англии были колонии в Африке, в Америке, в Индии. То есть практически по всему миру. Большинство колоний, они были английские. Были, да, португальские, французские. Но этот человек, он добился того, что во всех вот английских колониях, во всех ну, странах, которые подчинялись юридически Англии, работорговля была отменена, она стала вне закона. Один человек, который во время своей бури жизни, он просто ухватился за Христа. Он смог повлиять, я не знаю, наверное, на миллионы и миллионы жизней людей, которые были просто приговорены к смерти. И, может быть, сегодня вы сталкиваетесь точно так же, как этот человек, с какой-то бурей, и вы вообще не понимаете, и спрашиваете у Бога: «Господь, почему в моей жизни эта буря? Господь, почему меня это постигло? Я ведь верю в Тебя. Я ведь Тебя даже в свою лодку взял, чтобы Ты вместе со мной плыл. Почему в моей жизни эта проблема?» А Господь говорит: «Я хочу тебя через эту проблему немножко подправить, немножко направить. Я хочу немножко через эту проблему открыть твои глаза на то, как ты живешь и для чего ты живешь». И знаете, если этот один человек, вы скажете: «Ну, он был бизнесменом, он был работорговцем, он был, ну, как бы не глупым человеком». Но знаете, с таким прошлым, даже имея деньги, даже, может, имея какие-то связи, влияние, добиться того, чтобы на уровне страны, на уровне, ну, практически его времени, всего мира, была отменена работорговля, знаете, это что-то дозначит. Я вам хочу сказать, что независимо от того, с чем вы сегодня сталкиваетесь, независимо от того, насколько эта буря, она вам кажется, ну, вышла из-под вашего контроля, или вы, может, еще как-то справляетесь, как-то удерживаете свою лодку, просто ухватитесь за Христа. Как ученики, просто трясите Бога и, как самопевец, говорите: «Господь, пробудись! Господь, не спи! Приди ко мне на помощь!» И просите у Бога также и вторую часть. Спрашивайте: «Господь, почему Ты допустил в моей жизни этот шторм? Куда Ты хочешь меня направить? Что Ты хочешь изменить в моей жизни? Что Ты хочешь мне открыть?» Потому что ни одна буря, ни одно испытание, оно не приходит в нашу жизнь просто так. Хотя иногда нам кажется, что это, ну так просто произошло, ну где-то что-то вот, где-то Божья защита не сработала, где-то вот Бог просмотрел, где-то Бог проспал. Знаете, ничего не происходит в нашей жизни просто так. Ничего не происходит в нашей жизни просто так. Мы никогда не встречаемся с людьми просто так. Мы никогда не замечаем какую-то нужду просто так. Это всегда возможность того, чтобы Бог нас направил, как Он хочет, чтобы мы дальше жили в Его Царстве, как Он хочет, чтобы Его Царство дальше в нашей жизни распространялось. Это все Бог использует для того, чтобы Его Царство приблизилось еще хотя бы к одному человеку, еще хотя бы в какую-то сферу общества, еще хотя бы для одной семьи Божье Царство стало реальностью. Бог использует вот эти бури и штормы. Давайте, церковь, мы встанем для молитвы. Я не знаю вот всех тех ситуаций, да, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Я не знаю, ну, о некоторых нуждах знаю, о некоторых болезнях знаю. Я не знаю полностью или как бы досконально, да, с какой именно вы сталкиваетесь нуждой или болезнью сегодня. Но я вам хочу сказать, и об этом говорит Слово Божие. Во-первых, Иисус, Он рядом с вами. Знаете, в другой истории была такая ситуация, когда Иисус просто учеников отпустил без себя, Он остался еще для молитвы. И Он потом, вы помните эту историю, пошел по воде, да, и хотел даже пройти мимо учеников, но они Его заметили, да. То есть Иисус не был вместе с ними в лодке. Иногда вот так происходит, что мы не взяли где-то Иисуса с собой в лодку, где-то не настояли, где-то мы, ну, хочешь остаться, ну, хорошо, оставайся, я как бы сам пойду. Но знаете, даже в той ситуации, когда Иисус был вне лодки, когда Иисус даже думал пройти мимо, но когда ученики тоже были, ну, находились в похожей проблеме, когда они просто к Нему воззвали, то есть Он вошел к ним в лодку, и Он опять-таки запретил этой буре, запретил этим штормам, и все в их жизни, то есть, исправилось. Он спас Петра, который сначала по вере вышел, да, и пошел по воде, а потом начал утопать. Он не сказал: «А, маловер, ну тони теперь». Он протянул руку и вытянул его. Иисус никогда ни над кем не насмехается и никогда ни на ком не ставит крест. Поэтому независимо от того, как вы себя сегодня ощущаете, ощущаете ли вы себя человеком, который вместе со Христом в лодке, или вы ощущаете, что вы вроде как один в лодке, а Христа нету рядом, взывайте к Богу. Все равно Иисус рядом, даже если Он не в лодке. Он проходит, может быть, рядом с вами. Он просто ждет, когда вы к Нему обратитесь. Он стоит сейчас у двери вашего сердца, и Он стучит, и опять-таки Он ждет, что вы пригласите Его в свою жизнь, в свои обстоятельства, в свои бури, в свои штормы. И вы и я, мы сегодня делаем это решение. Как мы поступаем, когда нас постигает эта буря, постигает этот шторм? Хотя мы находимся в Божьем Царстве, хотя мы находимся сегодня в Церкви Божьей, что мы делаем, когда что-то выходит из-под нашего контроля? Что мы делаем, когда что-то даже выходит по нашим пониманиям из-под контроля Божьего? К кому мы обращаемся? Давайте мы будем просить о том, чтобы Иисус, Он вошел в лодку нашей жизни, чтобы Иисус был рядом с нами, чтобы Иисус, даже если у нас мало веры, вы можете увидеть в этой истории, не ученики запретили, да, ветру и шторму, Иисус запретил. Иногда бывает такая ситуация, что у нас просто нету веры. И нужно честно сказать Богу: Господь, у меня просто нету веры. Я просто не знаю вообще, как эта ситуация может решиться. Но я просто полагаюсь на Тебя, уже даже, может, не верю, а полагаюсь на Тебя, что Ты знаешь, как этот шторм должен утихнуть и как эта ситуация должна решиться. Давайте мы будем сейчас об этом молиться, церковь. Господь Иисус, мы приходим к Тебе в молитве. Мы благодарим Тебя за эту историю, которая записана в Евангелии, за эту ситуацию, которая произошла в Твоей жизни и в жизни учеников. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь через эту ситуацию, что Ты никогда не равнодушен, и Тебе никогда не наплевать на то, через что мы проходим, как Твои дети, как верующие в Тебя люди. Господь, мы знаем также и видим в этой истории, что Ты никогда не обижайся на нас, что мы проявили неверие или маловерие, что мы даже не обратились к Тебе в молитве, когда мы столкнулись с этой проблемой, что мы к первому, кому побежали, не к Тебе, а просто к другим людям или еще куда-то. Иисус, мы я благодарю Тебя за то, что Ты всегда приходишь на помощь, никогда не ставишь на нас крест, всегда отвечаешь, всегда помогаешь. Даже если Ты сегодня спишь в нашей жизни, даже если мы духовно просто уснули, и из-за этого Ты не способен посетить, Ты не способен ответить, Боже, Ты все равно проснешься, Ты все равно встанешь в нашей жизни, и Ты запретишь этим бурям, этим ветрам и этому шторму. Господь, я прошу Тебя о каждом человеке, кто сегодня пришел на это место, чтобы в его жизни были разрешены, были просто, чтобы Ты встал в его жизни и запретил тем бурям, тем штормам, тем обстоятельствам, тем проблемам и той болезни, которая есть в их жизни. Я прошу Тебя, Иисус, встань в жизни каждого человека в нашей церкви. Боже, через это направь нас как церковь, направь каждого из нас, чтобы мы понимали, почему в нашей жизни произошла эта буря, почему в нашей жизни произошел этот шторм. Дай нам, Боже, как писал Иаков, с великой радостью принимать, когда мы впадаем в различные искушения, потому что именно в искушениях, именно в испытаниях, именно в проблемах мы можем по-особенному ощутить Твою благость, Твою руку, пережить, насколько Ты любишь и заботишься о нас. И, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты поможешь нам пройти любые долины смертной тени. Ты поможешь нам пройти любые пустыни в нашей жизни. Ты поможешь, потому что Ты рядом с нами, потому что Ты никогда нас не оставляешь. И даже если мы какими-то своими решениями выставили Тебя из своей жизни, Ты все равно продолжаешь сегодня стучать в двери нашего сердца. Иисус, мы говорим: «Войди к нам». Будь в нашей лодке, плыви вместе с нами в нашей жизни, направляй нас как кормчий. Боже, мы не хотим, чтобы наши жизни просто были направляемы только нашими желаниями, нашими мотивами. Но дай нам также быть руководимыми Твоим словом, быть руководимыми тем, что Ты нам уже открыл, и постоянно, постоянно в молитве искать, Боже, Твоего направления, Твоего водительства в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Представьте, пожалуйста, церковь. Хочу еще напомнить наши основные объявления. Завтра, как обычно, в понедельник у нас будет лидерская группа здесь в 7 часов вечера. Следующее воскресенье, то есть у нас служение в 10 утра. На неделе у нас домашние группы. Я напоминаю, если вы по каким-то причинам не посещаете группу, то есть мой телефон, звоните, я вас направлю. Анна Николаевна, она служит родственникам алконаркозависимым, сейчас ее, я так понимаю, она в пустоварах, и поэтому, если вы знаете тех людей, кто нуждается в таком служении, или сами нуждаетесь, созвоните с Анной Николаевной, договаривайтесь, и она вам послужит. У группы прославления по пятницам здесь репетиции. Если вы хотели бы присоединиться, то милости просим. На неделе, то есть если у вас возникает молитвенная нужда, есть телефон Тамары Федоровны, лидера нашего молитвенного служения, пожалуйста, звоните, то есть за вашу нужду будет молиться. И в пятницу в 7 часов вечера у нас здесь мужская группа, поэтому все мужчины, вы приглашаетесь. И напоминаю, да, за этот блочок «Пост и молитва». Давайте мы будем вместе соглашаться в молитве за, за тех людей, кто сегодня переживает какую-то физическую нужду. И я знаю, что вот сейчас Надежда Ивановна, она проходит обследование. Я хотел бы просто вас, Надежда Ивановна, пригласить, чтобы мы за вас помолились. Потому что сейчас Надежда Ивановна такой неопределенность, нету какого-то там четкого диагноза, пока ничего не понятно, но я хотел бы, чтобы мы как церковь встали, просто помолились за нее молитвой согласия, потому что Бог знает, почему сейчас вот в жизни Надежды Ивановны есть вот эти немощи и в чем причина. И давайте мы согласимся молитвой, чтобы просто Божье исцеление и Божье прикосновение, Божья вот ясность, она пришла через те анализы, через то, что вот сейчас делают врачи. Просто давайте мы сейчас об этом согласимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который никогда не оставляешь нас. И Ты видишь также сейчас эту бурю, Ты видишь этот шторм, с которым сейчас столкнулась Надежда Ивановна, Ты видишь ее физическое состояние, Ты видишь причину этих головных болей, Ты видишь причину других недомоганий, которые есть в ее теле. Мы молимся, Боже, прежде всего о Твоем прикосновении к ее телу, к ее физическому человеку. Боже, Ты знаешь причину, хотя врачи еще не поставили какого-то диагноза, врачи еще ничего конкретно не определили, но мы просим, Боже, приди и исцели, приди и прикоснись к Надежде Ивановне. И, Боже, дай ту ясность, Боже, чтобы пришел Твой мир, Твой покой в сердце Надежды Ивановны. Дай ту ясность через врачей, пускай они четко определят, в чем причина, почему есть эти боли, есть эти недомогания. Боже, мы просто в этом всем благословляем Тебя. И, Боже, мы молимся о том, чтобы Ты, Иисус, был сейчас в этой ситуации и был сейчас вместе с Надеждой Ивановной, просто в ее лодке, в ее жизни, и направлял ее. Боже, пускай Твоя охрана и защита будет на ней, пускай Твоя благодать, Боже, сейчас обновит ее силу, укрепит ее и сделает ее, Боже, непоколебимой в Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.